Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Все, что волнует мир и Китай.
Все, что волнует мир и Китай.
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждый четверг в программе «Встреча с миром».
Говорит Международное радио Китая в эфире программы «Встречи с миром». С вами ведущая Джао И, и сегодня у нас в гостях спортивный обозреватель Трасюдина Анна. Привет, Анна!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Искусственный интеллект бросает вызов человеку. OverGo от Google демонстрирует вершины мастерства в древней китайской игре. Турнир между искусственным интеллектом и человеком по игре в настольную игру Go завершился 15 марта в Сеуле. В ходе BD-партии программа AlphaGo, созданная специалистами компании Google, не оставила чемпиону мира корейцу Ли Седолю почти ни единого шанса. 4-1. И человек, вопреки ожиданиям, проигрывает схватку с компьютером. Отметим, что до этого компьютерной системе удалось обыграть также чемпиона Европы по игре Го Фан Хуэя со счетом 5-0, а также все остальные компьютерные системы игры. Что же позволяет машине как безжалостно расправляться с знаменитыми игроками? Аня, ты следила за игрой?
Да, я следила за игрой, и давай в первую очередь расскажем для тех, кто не совсем понимает, о чем идет речь, когда говорят «игра в Го».
Хорошо.
Игра в Го — это логическая настольная игра, которая возникла по разным сведениям где-то от 2 до 5 тысяч лет назад в Древнем Китае. Правила игры довольно просты. Играют два игрока, в нашем случае это программа AlphaGo и чемпион мира. На небольшой расчерченной доске один игрок играет черными камушками чаще всего, другой — белыми, хотя цвета тоже могут быть разными. Суть игры тоже довольно-таки простая. Задача — отгородить на доске большую территорию, нежели чем твой соперник. Казалось бы, все довольно-таки просто, однако для искусственного интеллекта игра считается одной из самых сложных. Почему? Эксперты по игре в Го говорят, что по большей части игроки, особенно профессиональные, да и не только профессиональные, но и любые другие, играя в Го, ориентируются не на какие-то знания или обязательные правила, а чаще всего на собственную интуицию. То есть фактически при игре в Го возможно бесчисленное количество вариантов, как ходов, так и комбинаций. Но вот в отличие от шахмат, где все-таки количество ходов довольно-таки ограничено, при игре в Го вариантов ходов в десятки, в тысячи, в миллионы раз больше. Если помните, к большому неудовольствию чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в 1997 году он проиграл компьютерной системе, если не ошибаюсь, назывался она Deep Blue. Тогда все были удивлены, хотя сейчас считается, что в принципе компьютер легко может обыграть человека в шахматы. И для многих тех, кто не особо разбирается в игре в Го, удивительно, как это шахматы, казалось бы, сложнее игра, а тут вроде все просто, камушки, обычная доска, но тем не менее для компьютера обыграть человека в Го очень сложно. Давай разберем, почему отличается от шахмат. Для компьютера в Го слишком большая доска. Элементарно это 19 на 19 и примерно 360 или больше пересечений. Потом ходы в Го не ограничены правилами. В то время как первый ход в шахматах может быть осуществлен примерно 20 способами, то при игре в Го это около 55 вариантов. Ну, ты видишь, насколько это больше.
Да-да-да.
В шахматах, как и во многих других играх, в течение партии фигур на доске становится меньше. А при игре в Го их наоборот, хотя, конечно же, есть возможность убывания, но чаще всего их становится больше. Больше фигурок, больше возможностей, игра становится сложнее. В общем, если одними словами сказать, то машине слишком тяжело дается создание алгоритмов. Ей тяжело вычислить время на следующий ход, потому что элементарно человек просто делает это все интуитивно, не основываясь на какие-то определенные правила. Так что, хотя для многих казалось, что шахматы сложнее, тем не менее для компьютера Go оказалось более сложной, однако, как мы видим, все равно человек побежден.
Аня, ты ведь хорошо играешь в Go, да?
Ой, я пробовала несколько раз, но, знаешь, сказать хорошо это можно только с большой натяжкой. В Go там огромная градация по уровням идет, и то есть наиболее профессиональные игроки играют, но, например, где-то, ну, это называется не уровни, но условно назовем уровни, на третьем уровне, а самые начинающие где-то в районе 20-го. Ну вот я примерно где-то там.
Хорошо, спасибо, Аня. То есть в скором времени мы будем жить среди компьютеров, которые будут думать как человек, но при этом иметь больше возможностей, как вы думаете?
Ой, на самом деле я так не совсем с тобой согласна и так не думаю.
Давайте.
Ну или, по крайней мере, как мне кажется, это будет не в ближайшем будущем. На мой взгляд, нас от искусственного интеллекта отличает возможность чувствовать и принимать решения не только исходя из заданных задач, не только исходя из задач, которые перед нами стоят. То есть мы, что-то делая шаг вперед, мы в первую очередь прочувствуем это. Мы сначала чувствуем, мы сначала полагаемся на интуицию, только потом то же самое происходит и при игре в Go. В случае с программой AlphaGo программу также никто не учил, не задавал ей цель выиграть. То есть фактически программа собрала из 30, где-то примерно около 30 миллионов разных вариаций игр, разных турниров, она собрала сведения, обобщила, вычислила какие-то наиболее успешные и благодаря этому, скорее всего, победила. Что нас отличает? Мы играем и выигрываем только за счет собственных данных, только за счет своего разума. А искусственный интеллект все-таки основывается на нас. То есть фактически мы на шаг впереди за счет того, что мы думаем сами, а искусственный интеллект думает, изучив то, что придумали мы. Это отличает нас от машины, поэтому я считаю, что далеко еще не в скором будущем, несмотря на то, что мы, может быть, не так логичны, не такие быстрые, как машины, но тем не менее мы все еще на шаг впереди, и я надеюсь, что так оно и будет.
Хорошо, я с вами вполне согласна. Таких возможностей лучше не будет. Хорошо, спасибо, Аня. Дорогие радиослушатели, после небольшой музыкальной паузы мы продолжим рубрику «Встречи с миром». Дорогие радиослушатели, вы слушаете рубрику «Встреча с миром». Еще одна горячая спортивная тема. Российскую теннисистку Марию Шарапову поймали на употреблении допинга. Самая высокооплачиваемая спортсменка в мире, номер один по версии Forbes, утянута в допинговый скандал. Шокирующий спортивный скандал оказался на передовицах прессы всего мира. Мария Шарапова, российская теннисистка, за которую болеют миллионы, принимала мелатонин, препарат, запрещенный с 1 января 2016 года. Теперь Шарапову грозит дисквалификация и, возможно, пропуск Олимпиады в Рио.
Шарапова не стала дожидаться, что новость о допинге попадет в прессу окольным путем. Созвала пресс-конференцию и обо всем объявила сама.
Я получила письмо от Международной теннисной федерации о том, что я провалила допинг-тест. Я совершила ошибку и несу за это полную ответственность. Последние 10 лет я получила препарат под названием «Милдронат» от моего семейного врача. А уже после того, как пришло письмо из федерации, я узнала, что
самая высокооплачиваемая спортсменка мира в один день теряет все. Мария Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест. С 1 января мелатонин включили в список запрещенных для спортсменов. Но этот факт команды теннисистки каких-то...
Грозит не только запретом на участие в соревнованиях и испорченной репутацией, но и серьезными финансовыми потерями.
Я думаю, сейчас спонсоры начнут пересматривать свои стратегии привлечения знаменитостей в рекламу собственных брендов. Риски заметно выросли.
Шарапова Шарапова заявила, что получила уведомление о том, что в ее допинг-пробе, взятой во время выступления на открытом чемпионате Австралии, были найдены следы запрещенного препарата мелатонина, но при этом подчеркнула, что не хочет завершить карьеру подобным образом и надеется, что в будущем продолжит выступать. Мне также известно, что Мария не единственная российская спортсменка, которая попалась на мелатонин. Аня, что ты думаешь об этом ситуации, пожалуйста?
Ой, вопрос с мельдонием, он очень сложный, докопаться до истины, я боюсь, что нам предстоит только в далеком будущем. Мельдоний вообще в список запрещенных препаратов попал относительно недавно, 1 января 2016 года.
Да.
Его запретили после того, как в Кельнской лаборатории выяснили, при в ходе изучения мельдония, выяснили, что где-то из 8 тысяч случайно выбранных проб мельдоний оказался в 182, что по спортивным меркам это очень много. К этому еще известный теперь уже немецкий журналист Хайя Зеппельт, который снял фильм «Допинговом вопросе в России», он добавил, что за 2015 год примерно из 724 проб, точнее, нет, вру, примерно из 4000 проб, где-то 700 допинг-проб положительных были у россиян. Объясню, почему этому есть логическое объяснение. Вообще, мельдоний и мельдронат, он появился как таковой на постсоветском пространстве. Соответственно, сейчас уже в России, как и тогда в СССР, его использовали больше всего. На Западе его как таковой, по сути своей, не используют. Поэтому, соответственно, тех, кто теперь, как выяснилось, употреблял мельдоний, у нас больше. Фактически, мельдоний, он не придает организму каких-то сверхспособностей. Это метаболический препарат. Он сохраняет сердце от перегрузок, от недостатка кислорода, он не дает каких-то возможностей, которые впоследствии приведут тебя на пьедестал. Даже более того, в 2012 году препарат включили в список жизненно необходимых лекарственных препаратов. О том, что мельдоний внесен в список запрещенных на 2016 год препаратов, стало известно российскому антидопинговому агентству примерно в сентябре 2015 года. Хотя, замечу, внесен он будет только в январе 2016. В чем, так сказать, суть? Люди, которые, спортсмены, которые употребляли мельдоний, которым прописывали врачи мельдоний, это было законно, это было нужно для их организма, они могли его употреблять с сентября по декабрь, так как запрет введен в январе. Почему? Потому что в инструкции к мельдонию написано, что он выводится из крови примерно за 3-6 часов. Фактически это оказалось не совсем правдой. Так, один из наших спортсменов, российский легкоатлет Андрей Минжулин, утверждает, что прекратил употреблять мельдоний где-то в ноябре, сдал пробу, и сдал пробу, подчеркну, спустя 100 дней, и все равно у него допинг положительная проба. Это говорит о чем? Это говорит о том, что в инструкции фактически написана не совсем правда. И люди, которые совершенно законно принимали этот препарат, в какой-то момент, перестав его принимать, не гарантировали себе нормальные анализы. С Марией Шараповой случилась чуть другая ситуация. Она сама признала, что принимала мельдоний. Опять-таки, это было законно до поры до времени. Но в январе она просто не заметила, что препарат был внесен в список запретных, запрещенных препаратов. Это, опять-таки, не вина Шараповой. Я считаю, что это, по большей части, вина ее врачей. В первую очередь, врачи, спортивные врачи следят за тем, какие препараты попадают в списки запрещенных, какие препараты не попадают. Поэтому это, в первую очередь, вина врачей. Затем, в других случаях, как я думаю, это вина фармацевтов, которые указали в инструкцию, ну, на мой взгляд, не совсем правдивую информацию. Потому что, как оказалось, мельдоний не выводится из организма на протяжении 100 дней, ну, только подумай, это вот, то есть я прекратила его принимать в ноябре, а в январе он все еще в моей крови. При этом раньше, если он еще к тому же был, считался, ну, так сказать, полезным, а сейчас считается запрещенным, ну, в общем, очень такая, мягко сказать, мутная история произошла с этим мельдонием.
Шокирующий спортивный скандал оказался на передовицах прессы всего мира. Мария Шарапова, российская теннисистка, за которую болеют миллионы, принимала мельдоний. Препарат, запрещенный с 1 января 2016 года. Теперь Шарапову грозит дисквалификация и, возможно, пропуск Олимпиады в Рио.
Мария Шарапова не стала дожидаться, что новость о допинге попадет в прессу окольным путем. Созвала пресс-конференцию и обо всем объявила сама.
Я получила письмо от Международной теннисной федерации о том, что я провалила допинг-тест. Я совершила ошибку и несу за это полную ответственность. Последние 10 лет я получила препарат под названием «Милдронат» от моего семейного врача. А уже после того, как пришло письмо из федерации, я узнала, что
самая высокооплачиваемая спортсменка мира в один день теряет все. Мария Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест. С 1 января Мельдони включили в список запрещенных для спортсменов. Но этот факт команды теннисистки каких-то...
Ходит не только запретом на участие в соревнованиях и испорченной репутацией, но и серьезными финансовыми потерями.
Я думаю, сейчас спонсоры начнут пересматривать свои стратегии привлечения знаменитостей в рекламу собственных брендов. Риски заметно выросли.
О схожей ситуации заявляют очень многие наши российские спортсмены, в их числе и спортсменка-фигуристка Боброва, наша парница в фигурном катании, олимпийская чемпионка, очень знаменитая наша пара.
Об этом знаем.
Да-да-да, вот буквально скоро уже будет чемпионат мира по фигурному катанию, они, к сожалению, будут сняты. О схожей ситуации заявляли и наш шорт-трекист Семён Елистратов, и наши конькобежцы. В общем, сейчас об этом заявляют, по-моему, борцы, о том, что тоже у них найдена допинг-проба, но в сравнении с Марией Шараповой немножко хуже дела обстоят, вот, как я говорила, у шорт-трекиста Семёна Елистратова или пятикратного чемпиона мира конькобежца Павла Кулижникова. Они не признали принятие этого препарата, данного препарата, и, напротив, потребовали вскрытия проб Б. Что это значит, что потребовали повторных анализов. Теперь, пока это все разберут, теперь, если ситуация не изменится после повторного исследования, то срок дисквалификации будет отсчитываться только с момента окончательного решения. А это получится лишние для кого-то месяцы, лишние недели. А в случае с Марией Шараповой, то она, так как она полностью признала вину и заявила о полном сотрудничестве с Международной федерацией тенниса, сейчас она временно отстранена от соревнований до завершения расследования. И если же Международная федерация тенниса поверит ее словам, а я не сомневаюсь в том, что поверит, потому что вряд ли Мария Шарапова, такого уровня теннисистка, которая много раз была первой ракеткой мира, позволит себе такие вещи. Это несерьезный разговор. И я думаю, что, скорее всего, четырехлетний срок, который обещан антидопинговым агентством за употребление допинга, ей не грозит. Я надеюсь, что и двухлетний не грозит. Я надеюсь, что вообще Маша сможет продолжить свою карьеру. Вот что касается других наших спортсменов, то здесь вопрос очень серьезный, потому что фактически первое правило антидопингового агентства, Всемирного антидопингового агентства, это нетолерантность к употреблению любых запрещенных препаратов. К сожалению, фактически никто не будет разбирать, при каких условиях был принят мельдоний, что указано в инструкции, как, не знаю, спортсмен заметил или не заметил его внесение в список. Фактически, скорее всего, я боюсь, но я надеюсь все-таки на лучшее, многим нашим спортсменам может грозить дисквалификация, хотя в самом агентстве признают вот этот феномен мельдония, то, что он не выходит из организма в течение более чем 100 дней. Там тоже этому фактически удивлены. Что я еще могу сказать? Вообще вся эта череда с допинговыми нарушениями, связанная с нашей страной, меня, конечно же, немного смущает, особенно в преддверии Олимпийских игр, которые будут у нас буквально 5 августа. Сначала у нас был, буквально за несколько месяцев до мельдонии, у нас был скандал с легкоатлетической ассоциацией российской, которую всю расформировали, всю, так сказать, свели на нет. И сейчас под вопросом вообще стоит участие российских легкоатлетов в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Но я опять-таки надеюсь на лучшее, потому что у нас там должна выступать Елена Исенбаева, и она планирует завершить карьеру, я надеюсь, все-таки победой. Поэтому сначала у нас легкоатлетическая ассоциация, и там допинговый скандал. Теперь это мельдоний. И мельдоний, он опять-таки был распространен только по большей части в России. Не хочется думать о каком-то, так сказать, политическом, ну не то чтобы заговоре, но все-таки каких-то подковерных политических играх, но волей-неволей я не исключаю и подобную версию, или же все-таки возможно, что это происки конкурентов. Я знаю, что есть очень много подобных мельдонию препаратах, но сейчас они теперь-таки будут разрешены, а мельдоний будет запрещен. Вот, все, что я могу сказать, к нашим спортсменам я отношусь с огромным уважением, и я не верю в то, что наши спортсмены, кто бы это ни был, шорт-трекисты, конькобежцы, mm-hmm. Маша Шарапова, наша теннисистка, я не верю в то, что они делали это осознанно. Я уверена, если бы они знали о том, что он так тяжело выводится из крови, я думаю, что никто бы этот препарат не употреблял вообще. Но, к сожалению, он у нас был до поры до времени разрешен, а теперь по неведомым причинам он запрещен. Хотя, кстати говоря, создатель препарата утверждает, что это совершенно необоснованное решение включить мельдоний в список запрещенных препаратов. Вот, будем надеяться на лучшее, время покажет.
Да, также вот мы так надеемся, что Маша, ей удается преодолеть свою трудность.
Все трудности, да, 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 я надеюсь, не только Маше, но и всем нашим спортсменам.
Хорошо, спасибо, Анна, за прекрасный рассказ, за анализ. Спасибо, дорогие радиослушатели. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу «Встречи с миром». Благодарим вас за внимание. До новых встреч в эфире. Спасибо,
пока,
Аня.
Пока.
Пока.